крещение славян. Программа протоиерея Александра Рябкова. Крещение Моравии. Передача третья.
Несмотря на филологические таланты ирландских монахов, несмотря на миссионерское рвение их баварских сотрудников, священных текстов на славянском языке все равно явно не хватало. Исследователи, занимавшиеся историей перевода на славянский язык Священного Писания, согласно приходят к выводу, что первым переводом, который выполнили святые Кирилл и Мефодий, было так называемое Евангелие Апракос, то есть новозаветный лекционарий. Он вмещал в себя ряд фрагментов евангельского текста, которые читаются за воскресной литургией. Также в это время были приведены отдельные библейские отрывки, в основном ветхозаветные, которые читались в ходе других богослужений накануне церковных великих праздников. Они, эти отрывки, содержались в сборниках под названием «Паримийники» или «Профитологии», а потом уже были переведены «Евангелие», «Апостол» и «Псалтырь» полностью, а за ними и другие богослужебные книги. Но, используя современные научные методы и привлекая все возможные доступные, дошедшие до нас древнейшие славянские библейские переводы, ученые-филологи не так давно пришли к иному выводу. Они предполагают, что первоначальный славянский перевод не ограничивался только евангельскими текстами, необходимыми для воскресной лишь литургии, но включал в себя и чтение для каждодневного богослужения и в будние дни. Святые Кирилл и Мефодий, будучи сами родом из Македонии, где с VI века уже широко и плотно расселились славяне, разумеется, хорошо знали славянский язык. Но чтобы записать этим языком пространные тексты, тем более богословского, отвлеченного содержания, нужен был, разумеется, алфавит. Таким алфавитом стала глаголица, которая не оставила почти никаких следов в письменности Болгарии и Древней Руси. Вот что писала о создании глаголического алфавита выдающийся специалист по русской и греческой палеографии Евгения Эдуардовна Гранстрем. Формы глаголических букв в большинстве своем были заимствованы из своеобразных и малоизвестных, а в средние века доступных лишь высокообразованным византийцам, видов греческого письма. Эти особенные виды или системы письменных знаков были унаследованы византийской культурой от античной и эллинистической культур и почти не получили распространения вне пределов Византийской империи. Средневековая греческая письменность не была ограничена лишь теми видами письма, которые обычно изучаются при ознакомлении с палеографией средневековых греческих рукописей. В этих рукописях имели довольно широкое распространение системы специальных знаков, употреблявшихся для сокращений слов, для стенографии, для обозначения терминов в текстах ученого содержания, например, в комментариях к поэмам Гомера, в медицинских, астрологических или алхимических сочинениях для целей криптографии или магии. Таким образом, большинство глаголических букв было заимствовано из специфических систем греческой письменности. Даже рядовому грамотному византийцу не все эти системы были в равной мере знакомы. Для восприятия этих систем знаков нужно было нечто большее, чем простая грамотность. Так, для знания стенографических систем нужно было быть писцом-профессионалом. Для запоминания знаков, обозначающих части человеческого тела или некоторые химические элементы, употребительные в качестве лекарств, надо было изучать медицину. Для запоминания особых приемов письма, встречающихся в юридических документах и текстах, надо было быть юристом и так далее. Тем более для другого народа эта азбука осталась чуждой, построенной на искусственном основании, составленной из знаков, не употреблявшихся в обычном письме. Эта искусственно составленная азбука никоим образом не могла конкурировать с кириллицей, сложившейся на основе византийского унциального письма, которое проникало в славянские земли постепенно и не только в рукописях. Несмотря на то, что эта азбука прижилась только в Хорватии, где и сегодня глаголица используется в богослужении, письмо глаголическое со своей особой семантикой, разумеется, необходимо должна была повлиять и познакомить славянский мир с научной, юридической и филологической терминологией Византии, которую Византия унаследовала от античного греко-римского мира. Но самое важное заключается в том, что был создан славянский книжный язык, на котором были выражены понятия, до тех пор совершенно несвойственные славянским обществам. Профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Борисович Ефимов о языке кирилло-мефодиевских переводов пишет так. «Греческий язык послужил образцом для новосозданного книжного славянского языка, во многом обогатив его. Так в его состав вошли греческие слова, например, аромат и многие другие. Из греческого синтаксиса были взяты образцы многих конструкций и оборотов, но, несмотря на внесенные изменения, новый язык был хорошо понятен славянским народам и воспринимался ими как литературная форма их местного языка. Потом этот книжный язык претерпел новую фазу своего развития в книжных школах, основанных учениками святых Кирилла и Мефодия в Болгарии. Вероятно, именно там один из многочисленных учеников святых братьев, просветителей Константин Преславский, родоначальник древнеболгарской поэзии и историографии, создал вторую славянскую азбуку, заменившую глаголицу. Она получила при этом название «кириллица» в честь святого равноапостольного Кирилла. Святой Мефодий после смерти своего брата, святого Кирилла, с помощью учеников и переписчиков перевел все библейские книги, за исключением так называемых неканонических или, как их называют еще в западной научной традиции, второканонических или дефтероканонических книг Библии. Святой Мефодий совмещал свои переводческие труды с тяжелым служением архипастыря в тех славян. Здесь мы должны напомнить о том, что святые Кирилл и Мефодий развернули свою деятельность на канонической территории Римской Церкви. Перед нами таким образом встает трудный, но интересный вопрос. Какой богослужебный устав утвердился в славянских землях в связи с миссией там святых братьев? Развитие римского и цареградского церковного ритуалов было обусловлено влиянием на них иерусалимского богослужения. Но с VII века Иерусалим теряет свое вселенское значение из-за последовательных персидского и арабского мусульманского завоевания. И богослужения Рима и Царьграда начинают приобретать различия. К VII веку богослужение Константинополя приобрело завершенные формы и содержалось уже в соответствующих книгах. Римский же патриархат не имел такой обрядовой стабильности еще долгое время. Из жития святого Мефодия можно сделать вывод, что богослужение в Моравии сохранялось римское, только стало совершаться на славянском уже языке. Житие же святого Кирилла дает совсем иные сведения. В нем однозначно говорится, что святые братья перевели на славянский язык весь богослужебный суточный круг литургического устава, свойственного именно Византии. По всей видимости, вопрос этот трудно разрешить однозначно, в пользу той или другой версии. Главная задача тогда стояла в христианском просвещении славян на понятном и доступном им языке. При всей важности этой просветительской составляющей, в миссии равноапостольных братьев не менее важной для них была цель вывести славян из подчинения баварским епископам и священникам. Это можно было осуществить, подчинив христиан Моравии Константинополю или непосредственно Риму. Несмотря на назревавшие уже противоречия между христианскими Востоком и Западом, они еще не были такими непреодолимыми, и не проложили такую пропасть, которую невозможно было бы преодолеть двум церковным традициям. Повлиять же на церковь Баварии, ее епископат, в юрисдикции которой находились христиане Моравии, мог только римский первосвященник. Для того, чтобы добиться церковной самостоятельности для славян Моравии, их автономии церковной, святым братьям пришлось отправиться в Рим. Но они поехали туда не с пустыми руками. Святой Кирилл еще в 860 году состоял в миссионерском посольстве, направленном в Хазарию, которое посетило по пути Херсонес Таврический в Крыму. Там святой, как повествует его житие, обрел мощи святого Климента Папы Римского, который принял мученическую кончину в тамошней земле, пребывая там в ссылке во времена императора Траяна. Эту святыню или часть ее святые Кирилл и Мефодий принесли в Рим и передали папе Адриану II. Во время этого визита в 869 году папа Адриан признал славянскую литургию, освятил церковные книги на славянском языке на престоле во время богослужения и вручил славян духовному руководству святого Мефодия. Святой Кирилл в это время скончался в Риме, принял постриг с именем Константин и был погребен в храме святого папы Климента, где и были положены принесенные им из Крыма мощи этого святого римского понтифика. Була папы Адриана от 869 года, обращенный одновременно к трем славянским князьям, Ростиславу, его племяннику Святополку и князю Панонии Коцелу, подчиняла в церковном отношении святому Мефодию все славянские страны. В то же время папа не соглашался на создание отдельной национальной славянской церкви в Моравии или Панонии. Поэтому святой Мефодий стал архиепископом Панонии и Моравии с кафедрой в Сирмии. Это современный город Сремска-Митровица, расположенный недалеко от Белграда, столица Сербии, примерно 70 километров от Белграда. Находится сегодня этот город Сремска-Митровица. Сирмий, тогда назывался так этот город, был одним из главных центров церковного римского управления в этом регионе. Епископ Сирмия в былые времена был митрополитом над епископами не только Панонии, но и Иллирии. Поставление святого Мефодия на эту древнюю церковную кафедру, уничтоженную аварами еще в 582 году, могло означать только одно, что он возобновляет эту кафедру, но уже для славян, пришедших на место римлян в эти земли после аварского нашествия. Несмотря на близость этой церковной кафедры к современной столице Сербии, нельзя утверждать, что она оказала прямое влияние на крещение сербов, так как ядро древней сербской государственности располагалось значительно южнее, так называемой Старой Сербии. Но и отрицать возможное знакомство сербских племен с моравской миссией святых Кирилла и Мефодия уже в это время мы тоже не имеем права. Как уже было нами упомянуто, святой Мефодий претерпел двухгодичное заключение в темнице. После этого святой Мефодий был вынужден еще раз обратиться к папе Иоанну VIII и искать у него защиты у этого римского понтифика, который и освободил его из тюрьмы. По приказу этого папы Иоанна VIII святой Мефодий был выпущен из швабской тюрьмы в 874 году, и вот снова назрела проблема, с которой святой Мефодий снова и снова обращался за помощью к папе Иоанну VIII. В 870-х годах при Моравском дворе стала усиливаться немецкая партия. Немецкое духовенство, служившее в Великой Моравии, отказывалось подчиняться папским указам и выходило из повиновения и подчинения святому Мефодию, как архиепископу. Преемник Адриана II, папа Иоанн VIII, хоть и восстановил своей булой 880 года правление святого Мефодия и восстановил его в правах архиепископа Великой Моравии и Панонии, но наложил все-таки некоторые ограничения на славяноязычные богослужения Великой Моравии. Евангельские и апостольские чтения по его указу, должны были сначала читаться за литургией на латинском языке. Кроме этого, папа предписывал вельможам и князьям при Моравском дворе право совершать богослужение на латыни. Учитывая укреплявшееся германское влияние немецкой партии при княжеском дворе Святополка в Великой Моравии, вот это разрешение служить на латыни было, разумеется, значительным подспорьем в борьбе немецкого духовенства за свои права и интересы в славянских землях. Вскоре после кончины святого Мефодия в 885 году в городе Велеграде на Моравскую церковь начались гонения. В этом же году, в 885 году, папа Стефан V поставил во главе Моравского архиепископства постоянного соперника святого Мефодия, немецкого епископа Викинга. Одновременно папа запретил службы в церквях на славянском языке и повелел изгнать учеников святого Мефодия из Моравии. Это окончательно развязало руки врагу святого Мефодия, епископу Викингу. И он в 886 году изгнал славянское духовенство из страны. Но не только изгнал, в этом же году, то есть через год после смерти святого Мефодия, многие пастыри были закованы в кандалы, их морили голодом, подвергали побоям и пыткам, значительная часть молодых священников была продана в рабство на невольничьем рынке Венеции. Однако в Восточной Словакии византийская христианская традиция сохранялась очень долго благодаря местной церковной организации, которая там сохранилась. Мы имеем исторические данные и свидетельства о том, что в XIII веке в области Спиш, которая включает в себя отдельные территории современных Словакии и Польши, действовало православное духовенство. Там, в этой области, под названием Спиш, был настоятель и 6 священников, которые совершали литургию по восточному обряду на славянском языке. В этой местности были не только православные пресвитеры, но и православные епископы. До нас дошли их имена – Иаков и Лука. Кафедра их вполне могла находиться в Спишском замке. Сегодня Спишский замок является известным памятником истории культуры мирового значения. Вопреки всем препонам, которые ставили на пути святого Мефодия немецкие священники, он успел многое сделать до своей смерти. Он успел до своей смерти крестить чешского князя Боржевое и всю его дружину. Это событие датируется современными историками примерно 882 или 884 года. Святой Мефодий при этом заложил основание чешской церкви, рукоположил для чехов первого священника по имени Кайх. Чехия вошла в архиепископство святого Мефодия, но правда в 895 году, уже после его смерти, наследники Боржевое отложились от Великой Моравии и перешли в юрисдикцию баварского епископа в Регенсбурге. Но все равно это не перечеркнуло трудов святого Мефодия. По прошествии многих лет просвещение славян на их родном языке, родном наречии, не прекратилось. Духовенство из Великой Моравии продолжало оказывать влияние на христиан Чехии. Во второй половине XI века крупным центром славянской письменности в Чехии, где создавались оригинальные произведения литературы и развернулась переводческая деятельность, стал Сазавский монастырь. Лишь в самом конце XI века эта традиция в Чехии резко упала, почти прекратилась. Литургия на славянском языке в Чехии была окончательно запрещена в 1096 году. Но несмотря на это, римские понтифики вынуждены были идти на уступки чешским королям. Сначала совершив в 1204 году канонизацию основателя монастыря на реке Сазава святого Прокопия Сазавского, а в 1347 году разрешив богослужение на славянском языке в Эммаусском монастыре в Праге. Память о святых Кирилле и Мефодии и их трудах не прерывалась и потом. Она проявилась в борьбе Яна Гуса и его ближайших последователей. Поздние гуситы во многом уклонились в сторону протестантизма, и потому им не была близка идея почитания святых. В 1526 году чехи и словаки были включены многонациональную монархию австрийских Габсбургов. Но и тогда в католических храмах, настроенные в духе патриотизма, богатые чешские магнаты устраивали алтари не только в память святого князя Вацлава Чешского, внука князя Боржевое, которого крестил святой Мефодий, но и в честь самих святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эта историческая память, вне всякого сомнения, заложила основу для деятельности последующих славянских будителей, как называли их в XIX веке. Именно в XIX веке славянские просветители, словаки Ян Колар и Людовит Штур, провозглашали единство всех славянских народов, которое проявляется в близости их языков и родственности их культур, родственности их традиций, которые закрепили святыми Кириллом и Мефодием. Здесь хотелось бы немножко уклониться от древних времен и сказать, что да, действительно, чехи и словаки много сделали для славянского просвещения. Имен вот этих будителей, просветителей, очень много. Вот именно чехи и словаки будили самосознание славян в Австро-Венгрии. Эти будители, просветители, не только повлияли на славян, которые были в подчинении в Австрии и венгерской земле, но, например, Константин Ирочек создал фундаментальную историю Болгарии, а когда Болгария освободилась от османского ига, стал министром народного просвещения в Болгарии. Ну, здесь вот мы немножко отступили от нашего древнего повествования и возвращаемся снова обратно. Чехия, в свою очередь, оказала сильное, даже сильнейшее влияние на принятие христианства Польшей. Южные земли будущего польского государства находились под властью чешских княжеских династий. Ну, а самое главное, первая династия – династия Пржемысловичей. Эта династия уже была крещена, уже была христианской династией. Данные археологии подтверждают, что вот эти земли Южной Польши были охвачены миссионерством, исходящим из чешских земель, именно оттуда. Доказательством этому служат остатки христианских храмов в округе Кракова, которые соответствуют чешской церковной архитектуре X века. Но кроме этого, посвящение главного собора Кракова святому Вацлаву, то есть покровителю Чехии, святому патрону Чехии, связывается именно с деятельностью здесь, в Польше, миссионеров из Чехии. В 966 году польский князь Мешко I принял крещение. Тогда же состоялось и крещение его народа. Считается, что Мешко I, первой женой которого была именно чешская княжна Добрава или Домбровка, принял христианство по греко-славянскому обряду. По настоянию своей жены Домбровки, чешки по происхождению. Только позднее, когда он вступил в брак с принцессой из саксонского дома, в Польше начало усиливаться немецко-латинское влияние. Миссионерство чехов было направлено и дальше на север. Известно, что епископ Пражский Войтех ходил с проповедью христианства к балтийским народам, проживавшим в Пруссии. Но проповедь его не была успешной. Войтех был убит пруссами. Видимо, сказалось то, что традиции миссионерства кардинально изменились. Если раньше к северным варварам шли беззащитные ирландские монахи, то во времена Войтеха параллельно с искренними миссионерами, как он, к балтийским народам под предлогом их просвещения шли уже немецкие рыцари. Пруссы прекрасно знали о миссионерских приемах, которые немцы применяли к славянам, проживавшим на землях Бранденбурга, Мекленбурга и Померании, которые соседствовали в Пруссии. Даже сами немецкие хронисты того времени единогласно обвиняют марграфов и пограничных герцогов в жестокости. Немецкий монах Гельмальт писал: «Немецкие князья разделили между собой добычу, но о христианстве не было и помянуто». Тут сказалась ненасытная алчность саксов. Они всегда более склонны заботиться об увеличении дани, чем о покорении душ Господу. Раньше Гельмальда почти те же самые слова написал другой хронист из Северной Германии, Адам Бременский. Саксы более расположены к вымогательствам, чем к проповеди христианства. Другой хронист по имени Титмар Мерзебургский упрекал немцев за то, что они ставят главной целью своей деятельности на Востоке не просвещение славян и балтов, а захват пленников, которых можно выгодно продать в рабство. Надо здесь сказать, что славяне, которым проповедовали таким образом немецкие князья, сохранились на германской земле. Сегодня это лужицкие сербы или сорбы, которые проживают в Саксонии. Ну и топонимика немецких городов тоже говорит о том, что раньше на этих землях жили славяне.